«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
В 2011 году, после одной из демонстраций, на которой мы, несколько десятков тысяч москвичей, пытались потребовать от властей не фальсифицировать результаты тогдашних выборов в Госдуму, многие нацепили на себя белые ленточки, слабый, но заметный символ довольно пассивного сопротивления, довольно наглому беззаконию. Когда демонстрация начала расходиться, разбредаться по городу, ленточек становилось все меньше и меньше, а в пригородном автобусе я, белоленточник, и вовсе остался один на один с агрессивными дядьками и тетками примерно моего возраста, которые начали громко возмущаться неблагодарностью нацменьшинств, которые все получили от России и лично от Владимира Владимировича Путина, но все норовят раскачать лодку. Один, находившийся в подпитии, даже захотел зажигалкой спалить мою ленточку, но не дотянулся. И вот прошло еще 8 лет. За эти годы люди, вовсю правившие Россией и в 2011 году, расчехлились так основательно, что среди поддерживающих государственную власть осталось, пожалуй, не считая сидящих на трубе, только стоящая на службе государства военная и тюремная сила. Надо признать, сила большая, даже, может быть, очень большая. Гражданскому обществу России нечего противопоставить этой силе, если не считать довольно смехотворных жалоб на притеснение. Сформировалась целая нация охранников, чоповцев, вагнеровцев, телерадиоохранителей. Правда, людей умственного труда, которые еще 10 лет назад громко заявляли о поддержке тандема Путина-Медведева, поубавилось. Российская Федерация всего за несколько лет превратилась в открытого международного хулигана, в главного нарушителя послевоенного порядка на европейском континенте, в одного из двух не особенно успешно действующих международных жандармов на Большом Ближнем Востоке, в мутнейшего игрока на многострадальном африканском континенте, в государство, руководство и население которого вызывает, может быть, у некоторых соседей страх, но уж совершенно точно не пользуется уважением в большинстве развитых стран этого мира. Чтобы понять, как крепло понимание этого у все большего числа людей в самой России, стоит, может быть, забежать чуть дальше, в 1989 год. В феврале 89-го в Москве прошла гигантская разрешенная демонстрация. Шла она не где-нибудь, а по Садовому кольцу. Смысл ее разрешения был понятен. Михаилу Горбачеву нужно было показать тогдашней партийной верхушке, что текущая советская власть исчерпала свои ресурсы, и народ готов к каким-то действиям. Мол, если мы сами не предпримем решительного разворота, эта масса людей может нас сковырнуть. Вдоль Садового кольца тогда, в 1989-м, стояли грузовики, перекрывавшие вход в переулки, и солдаты внутренних войск. Так тогда называлась Росгвардия. В касках и с оружием. Они позволяли фотографироваться с ними, ведь и они слушали радио и смотрели телевизор. Лозунги на той демонстрации были умеренными. «Меняю политбюро на круглый стол из чешского гарнитура. Землю крестьянам, заводы рабочим, коммунизм коммунистам». Демократический союз был тогда единственной организацией, которая не хотела участвовать в разрешенных демонстрациях. И проводила свои, например, в августе 1988 года, посвященную 20-летию вторжения в Чехословакию. Это противостояние в другой форме и с другим составом участников чувствуется и в 2019-м, с той разницей, что в 89-м, 30 лет назад, на Садовое кольцо вышло 200 тысяч, а в 2019-м на проспект Сахарова и на улицу Маши Пороваевой только 22 тысячи с хвостиком. Для многомиллионного города маловато. Но зато и на несанкционированные митинги и демонстрации в 2019-м готовы выйти куда больше народу, чем в конце 80-х годов прошлого века. И лозунги у них куда радикальнее. Правда, охранявшие Москву от демонстрантов росгвардейцы и разнообразные дружинники смотрели на участников демонстрации 20 июня 2019 года куда злее, чем советские солдаты в феврале 89-го. Мало того, в одном из московских кафе, говорят, крышуемым какими-то спецслужбами, группу участников демонстрации на Сахарова избили, как только заметили у них в руках плакаты в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу. И все-таки в июле 2019-го все по-другому. История не повторяется даже с теми, кто хорошо помнит и 1989-й, и 2011-й. Другие слова, другой состав участников. Как всегда, на митингах с участием Алексея Навального интеллигентская Москва видит много чужих. Здесь не только те, кто за либеральную демократию, но и русские националисты со своими неприятными словами. Лично отвоем чурка завоеванное предполагаемым засилье в этом городе. Слабые ораторские способности выступающих компенсируются тем, что говорят они от души и только то, что думают. Хотят не сделаться, наконец, похожими на цивилизованные правовые государства, а просто стать цивилизованным правовым государством. Некоторые лозунги кажутся слишком уж простыми. Мы имеем право на выбор. Ну, хочется сказать по старому анекдоту. Право-то вы имеете, братцы, но не могете пока. Есть такие, что не кажутся слишком искренними. Например, я в бешенстве. Что тут скажешь? Какой-то остроумный парень лег на асфальт и сделал вид, что дремлет. И к напечатанному приписал непечатное ругательство. Но был один лозунг, который показался мне гениальным. Хотя никто из 5-7 опрошенных второго смысла этого лозунга из него не вычитал и мне назвать не смог. Лозунг этот такой. «Хватит нам врать». Кому, спрашиваю, он обращен? Ну, к властям, наверное. Нам же врут на каждом шагу. А вы себе или другим никогда не врете? Ну, бывает, конечно. А за Путина голосовали? Голосовали и кричали. От полноты сердца и, так сказать, ума? Ну, как сказать? Уже после Грузии, имеется в виду нападение на Грузию 2008 года, уже после Грузии врал и сам себе врал, чего уж. Но все-таки не заметил мой собеседник, что за лозунгом «хватит нам врать» и совсем другая реальность сознания сегодняшнего россиянина. Это не другие нам врут. Это мы сами себе врем. Хватит уж нам самим-то себе врать. Однако при всех отличиях есть одно, и оно главное, и оно не языковое или не совсем языковое. Сегодня, день спустя после московского разрешенного митинга за свободные выборы, воскресенье 21 июля 2019 года, проходят свободные выборы во второй по площади, населенности и значению бывшей стране, некогда входившей в Советский Союз, в Украине. В отличие от Российской Федерации, в этой части бывшей Российской империи выборы свободны. И доказательства свободы от противного. Там у них даже есть одна советская партия. Как и было принято в СССР, она называется «Лживо» – «Партией жизни». Возглавляют ее лоббисты и прямые агенты нынешнего российского руководства. Большинство населения Украины хорошо понимает название этой партии. Оно расшифровывается примерно так. Если не сдадитесь, не уступите путинской эрефии, жизни вам не будет. Вот такая партия жизни. Учитывая общий советский опыт, на любых свободных выборах свои 10-15% такая партия просто обязана набрать. Где угодно, не только в Украине. Если не наберет, значит выборы не настоящие. А они у них там совсем рядом, в некогда братской Украине. Свободные и настоящие. Да ведь и в Российской Федерации в ходе действительно свободных выборов, скорее всего, победят вовсе не либеральные, а национал-демократические силы. Хватит нам самим себе врать, что людям, которые радовались чекистской реконкисте в 99-2000 годах, которые до рвоты наелись вторичным медийным продуктом Киселевых, Соловьевых, что этим людям сразу захочется, чтобы было так, как в благополучных странах Скандинавии, например. Нет. Судя по лозунгам на московском митинге 20 июля 2019 года, нужно готовиться совсем к другому политическому языку. Но без него Авгиевой конюшни последнего 20-летия не прочистить.